Любовь никак не идет на ум, увы, моя отчизна страждет. Душа в томлении тяжких дум теперь одной свободы жаждет. Так писал декабрист Рылеев в одном из своих стихотворений. А мне, каменному гостю, доброе утро, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797 63 33. Так вот, мне любовь как раз идет на ум. И сегодня мы будем говорить, конечно, о любви. И вот, собственно говоря, и День Святого Валентина, кажется, приближается. И теперь у нас только будет любовь в эфире.
Я думала, ты начнешь «Любовь нечаянно нагрянет».
Ты знаешь, да, но вот я сейчас как раз буду... Вот, Оль, просто прекрасно, спасибо за эту реплику, потому что мы сейчас будем говорить о литературном произведении, о таком совершенно удивительном художественном феномене, который описывает как раз не тот случай, когда любовь нечаянно нагрянула, а, если угодно, сознательно. По крайней мере, с одной стороны, она нагрянула совершенно сознательно. Мы сегодня говорим о бессмертной, прямо вот так, не побоюсь такого вот глупого и банального слова, бессмертной комедии нашего Вильяма, сами понимаете, Шекспира, «Укрощение строптивой». Понимаете, вот это такая, некоторым образом, модель, универсальная модель взаимоотношений мужчины и женщины. Я надеюсь, что все, конечно, радиослушатели «Серебряного дождя» читали комедию Шекспира «Укрощение строптивой» и знают ее сюжет, но если вы ее не читали, если вы не знаете сюжет, я вам кратко напомню. Понимаете, вот существует прекрасная итальянская семья в городе Падуе, и там есть отец добропорядочный, есть две дочери, есть младшая дочка, которая хочет выйти замуж, и она скромная, и она смиренная, и она красивая, и даже есть куча поклонников и людей, которые хотят просить руки и сердца и добиться ее, но существует одно препятствие. Это препятствие заключается в том, что существует Катарина, старшая дочь, с чрезвычайно гневливым, сварливым, горделивым характером, которая отваживает всех женихов, и совершенно невозможно ее выдать замуж. И тогда отец решил, как дочь родную на заклание, как было сказано в другом тексте, он решил пожертвовать, по крайней мере, на время своей младшей дочерью, сказал, что младшая дочка не выйдет замуж до тех пор, пока я не сбуду с рук старшую. Ну, понятно, что он просто уже его достала, старшая дочь Катарина, своим вот ужасным характером. И она не просто отваживает всех женихов, но она и, в общем, в доме никому не дает жить. Она все время то ли обижается, то ли, наоборот, так сказать, тиранствует, обижается на свою младшую сестру, то ли вообще выступает в роли тирана, и не просто в роли тирана, но она еще не дает никому жить в доме, ни слугам, ни отцу. В общем, все совершенно невозможно сладить. Хотя, честно говоря, перечитывая в очередной раз и пересматривая, мы сейчас будем об этом говорить, комедию Шекспира, я не очень понял, почему, собственно говоря, в чем причина вот такой вот гневливости характера, но важно то, что она непокорная, она строптивая. И вот находится человек, который приезжает в Падую жениться, понимаете, зовут человека Петруччо, и он говорит, я женюсь, и мне совершенно все равно, я хочу жениться богато, и ему говорят, ну она сварлива, говорят ему, и он говорит, это совершенно не важно, я смогу укротить ее, и я сказал, что я женюсь на ней, и я уеду, и, как сказано, она будет моей женой, пускай она орет, как там осенний ветер, это совершенно не важно, что бы она ни сделала, она будет моей женой, и она будет подвластна мне. И, собственно говоря, весь остальной сюжет, ну, как всегда у Шекспира комедии, есть некоторые побочные так, микросюжеты, там есть борьба конкурентов на младшую дочку, там есть, так сказать, такая вот комедия, ну, там положение, переодевание, ну, так сказать, там есть разные комические истории и некоторые микросюжеты, но основной сюжет заключается в том, повествует о том, как Петруччо овладевает сознанием и характером своей будущей жены, своей невесты, каким образом он ее укрощает. Вот Карлсон говорил, что он будет низводить и укрощать Фрекенбок. Так вот, здесь отношения другие. Он действительно укротил Катарину, и она стала его женой, и интересно, что она получила от этого процесса удовольствие. Итак, 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33. Ну, что я вам хочу, какой вопрос я вам хочу задать? Да, читали ли вы? Да, смотрели ли вы, потому что существует два роскошных совершенно фильма, между прочим, снятых в одну и ту же эпоху. Советский фильм 61-го года, режиссер Колосов, и там играет изумительная Касаткина, и знаменитый фильм 67-го года Де Феррелли с главной роли, ну просто действительно, я сейчас употреблю еще одно такое банальное слово, с неподражаемой Элизабет Тейлор в главной роли, и она молодая, совершенно неотразимая, там полная драйва, обаяния и секса Элизабет Тейлор играет Катарину в американском фильме. Ну, кроме того, возможно, вы смотрели, наверняка вы смотрели фильм с Адриано Челентано, который называется «Укрощение строптивого», ведь тоже не случайное название, и сюжет во многом перекликается. И поэтому сейчас, ну и главный вопрос, который я хочу задать, а, собственно, как вы считаете, это вот такие вот, это гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, когда муж полностью повелевает своей женой. Хотели бы вы таким образом устроить свои отношения с противоположным полом? Да, вы в эфире, доброе утро. Алло? Алло? Я думаю, что это звонила женщина, и она благоговейно слушает, что я скажу. То есть такое уже смирение у слушателя, что... Вот. Да, доброе утро, вы в эфире, алло?
Алло, доброе утро.
Да, здрасте.
Да, я читала «Укрощение строптивой», это совершенно замечательная комедия, и я как раз-таки считаю, что это вот, наверное, те произведения, которые сейчас и надо вводить в школе, потому что у нас сейчас вот в связи с эмансипацией, в связи с феминизмом, женщины совсем по-другому смотрят на устройство семьи, а здесь в очень шуточной форме, я считаю, что это правильно, мужчина должен управлять семье.
Слушайте, по-моему, женщины прям... Женщины просто страх потеряли. Правильно, я бы ввел это произведение, да, причем, с пятого, да. Причем с пятого класса.
Да, да.
И каждый год.
Да, и
каждый год. Чтобы это как для закрепления материала.
Да, совершенно верно. А иначе у нас получается вместо...
То, что мы имеем.
Да, а знаете, что мы имеем? Мы ведь имеем на самом деле «Горе от ума», где одна девушка крутит, так сказать, да, в общем, понимаете, и сама остается ни с чем, и Чацкий ей не нравится, и Молчалин ей не нравится, и Фамусов ей не нравится, а в результате в деревню в глушь Саратов. А представляете, пришел бы к ней Петруща и все бы объяснил бы вообще как, ну так, по понятиям, в хорошем смысле, и все было бы нормально. У нас вообще вся русская литература против Шекспира. Отлично, спасибо за звонок.
Да, я хотела вам задать вопрос, Леонид.
Да.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вот к фильму «Шекспир», раз мы уже говорили о Шекспире, или вот вообще к этой истории, насколько она имеет право существовать?
А, в смысле того, что Шекспира не было?
Нет, ну что он был, но что другой человек писал.
Вы знаете, по этому поводу есть прекрасный филологический анекдот, что на самом деле «Илиаду» написал не Гомер, а другой старик, тоже слепой. Спасибо большое. Значит, итак, действительно, я напоминаю, что мы говорим о комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Понимаете, там ведь происходит так. Когда он впервые ее видит, ведь он ее еще не любит, у него есть просто, у Петруччо есть некий драйв овладеть вот этим соперником. Там на самом деле происходит такое очень мощное соперничество между двумя характерами. И в фильмах это прекрасно показано. Ну и в тексте тоже Петруччо говорит: «День добрый, Кэт, так вас зовут, слыхал я». «Слыхал? Не так, расслышали вы плохо. Зовусь я от рождения Катариной». «Солгали вы, зовут вас просто Кэт. То милый Кэт, а то строптивый Кэт, но Кэт прелестнейший на свете Кэт. Кэт-кошечка, Кэт-лакомый кусочек, узнай, моя сверхлакомая Кэт, моя любовь, отрада, утешение, что, услыхав, как превозносят люди твою любезность, красоту и кротость, хоть большего ты стоишь, несомненно, я двинуться сюда тебя посватать». Она отвечает ему: «Он двинулся. Кто двинул вас сюда, пусть выдвинет отсюда. Вижу я, передвигать вас можно». «То есть как? Как этот стул? Садись же на меня». И дальше там возникает такая мощнейшая эмоциональная эротическая дуэль между двумя характерами, которые стоят друг друга. В советском фильме это, конечно, все потеряно, потому что советский фильм, ну, я сейчас об этом скажу, что такое был советский фильм. Доброе утро, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, обратите внимание, вторая женщина. Доброе утро.
Так. Ну, я могу сказать, что смотрела и фильмы, и читала, и еще смотрели мы в театре «Сатиры» спектакль. В главной роли там был Гаркалин. Вот тоже совершенно потрясающе. Ну, вот мое мнение такое, что есть как бы категория людей, да, вот женщины с сильным характером, которые ищут мужчину сильнее себя, да, который как бы сможет немножко вот это вот, так сказать, укротить такой строптивый нрав, да, эти женщины сами, ну, и не женщины, в принципе, бывают тоже такие, сами не знают, чего они хотят, и вот от этого тоже страдают. И когда в этих своих метаниях они находят человека сильнее, который может их как-то вот немножко наставить на путь истины, они этим все-таки удовлетворяются.
Да, причем обратите внимание, мне ведь, смотрите, ведь это же получается, что, знаете, это все-таки универсальная схема, потому что в конце комедии, если вы помните, другие мужчины, да, которые там же, так сказать, там три брака свершилось, если вы помните, они хотят от своих жен той же покорности, которую демонстрирует Катарина по отношению к своему мужу. И, то есть, не является ли, собственно говоря, эта схема действительно универсальной? Вот что я хочу сказать.
Ну, как бы женщина всегда ищет сильного мужчину, да, который может, за которым можно быть как за каменной стеной, который, как бы, если вот ее укротит, то, соответственно, может обеспечить спокойную такую жизнь и, в общем-то, предотвратить или как-то нейтрализовать какие-то неприятности, которые будут, да, по жизни встречаться, какие-то трудности на пути может вот решить. Поэтому, в общем-то, поскольку у каждого человека сила характера разная, да, то каждый ищет вот себе достойного спутника жизни.
Вы знаете, да, и тем не менее, спасибо большое. Мне, кстати, пришла сейчас еще одна аналогия. Вообще, это, конечно, схема совершенно архетипическая, она повторяется в очень многих текстах, в том числе в текстах, где совершенно нет никакой любовной или там эротической линии, по крайней мере, на первом плане. Но я просто хочу сказать, что а, Катарина была из богатого рода, и там было куча денег. Б, она вышла замуж за тоже богатого человека, и никаких особенных трудностей, понимаете? Это вам не король Лир. Ну так уж, если говорить о Шекспире. Это не Ромео и Джульетта, где нужно преодоление каких-то трудностей. Вообще, кстати, очень интересно. У нас есть миф, что если мы там вот соединяем два слова «Шекспир» и «любовь», то это Ромео и Джульетта. Но вообще, строго говоря, Ромео и Джульетта не имеют никакого отношения к любви. Эти двое героев с таким изяществом и быстротой привели друг друга к двойному самоубийству, что любые писатели там эпохи этического сумрака, не знаю, там, Ульбек, Мураками, они же просто отдыхают на самом деле. Там не было ничего такого, что там была такая страсть, несовместимая с жизнью. А здесь как раз конструкция позволяла людям жить дальше. То есть ту конструкцию, которую придумал Петруччи и которой подчинилась Катарина, повторяю, с удовольствием для себя, это очень важный момент. Она не чувствовала никакого унижения. Унижение это было только, так сказать, игрой. Это очень важный момент, принципиальный совершенно момент для Шекспира. Ну, понятно, что это жанр комедии. Вот, но я сейчас вот, ко мне пришла в голову такая аналогия. Вы помните сказку Ершова про конька-горбунка? Там было три мужика, и только один из них смог оседлать кобылицу. Она его там носила три дня, но он ее оседлал, и потом она родила ему горбунка, стала послушной, и прекратились набеги. То есть вообще, вот архетип укрощения строптивой, это, я думаю, что это очень такое, это такой принципиальный совершенно для там европейской мировой культуры архетип. Итак, да, мы говорим сегодня о комедии Шекспира. Нравится ли вам такая схема отношений? Так, значит, что такого? Ко мне приходят смски. А не считаете ли, что здесь вина не только эмансипации, не все мужчины подходят под такового волевого Петруччи? Да, конечно, но в смысле, является ли эмансипация следствием слабости мужчины? Ну, возможно, да. Тут, возможно, такой взгляд, что возникает этот какой-то там изнеженный век. Ну да, что эмансипация — это только есть реакция на другое поведение мужчины. Но вот в комедии Шекспира здесь все по-другому. И, значит, ослам таким, как ты, привычна тяжесть. Петруччо, вас, женщин, тяжесть тоже не страшит. Ты про меня? Ищи другую клячу. Петруччо, о, я тебе не буду в тягость, Кэт. Я знаю, молода ты легка. Я так легка, что не тебе поймать, а все же вешу столько, сколько надо. Петруччо, жужжишь, пчела? Ты на сыча похож. Ну и дальше, так сказать, такой вот продолжается эта словесная дуэль. И очень любопытным способом Петруччо устанавливает рамки для своей будущей жены. И фактически он проводит психологические тесты и серию испытаний, показывая своей жене, каким образом нужно себя вести в будущем. И там есть две, как мне кажется, принципиальные сцены по укрощению строптивой, как кажется, на поверхности чрезвычайно унизительные для невесты, для будущей жены. Но так ли это на самом деле? Первая сцена: Петруччо опаздывает на свадьбу. Она его ждет. Ну, во-первых, он сначала добивается, фактически насильно добивается ее согласия. Отец благословляет в торопях. Тот ее просто держит за руки, чтобы ни в коем случае она не отказалась, или у нее нет возможности отказаться. Но мы понимаем, что на самом-то деле они друг другу понравились. Она хочет уже за него замуж, но он наказывает ее за строптивость, и он опаздывает на свадьбу, таким образом как бы позоря ее и показывая, что вообще-то ей нужно подождать. Но мало того, что он опаздывает на свадьбу, он приходит совершенно безобразным, то ли шутовском, то ли в грязном, то ли в бедном костюме. Ему все говорят, она оделась реально, ну не как к венцу, она оделась к венцу. Она оделась в подвенечном платье, очень дорогое, она готова уже, но он приходит совершенно безобразно одетый, полупьяный, да еще и опоздавший. Ему говорят, но это же позор, это же бракосочетание, на что он говорит как бы очень шутливую вещь, на самом деле нет. Он говорит, а в чем здесь позор? Ты же не с платьем собираешься обручиться, а с человеком, с моей душой. Ты со мной обручаешься, а если ты со мной обручаешься, какая разница, в каком я платье? На это фактически нечего возразить, строго говоря. Но это первое испытание, и второе испытание очень интересно. Очень интересное испытание. Они тут же уезжают после свадьбы, и он показывает не только, кто в доме хозяин. Выглядит это так, что вместо брачного пира, вместо того, чтобы со всей роднёй, со всеми друзьями, со всеми там домочадцами и просто горожанами отпраздновать так, как надо, он моментально увозит ее с собой. И он извиняется сначала и говорит, что, к сожалению, да, вы пируете, а мы не можем, нам нужно уехать. И опять ему говорят, что он ведет себя не так. Он объясняет, что ему совершенно все равно, как вы на меня посмотрите. Но говорит, что мы с женой уезжаем. На что Катарина говорит, нет, я никуда не поеду. Говорит, как ты никуда не поедешь? Она говорит, останься, я прошу тебя, если ты меня любишь. Все в шоке, потому что они впервые слышат от Катарины вообще, чтобы она кого-то о чем-то просила. Но он не преклонен, муж не преклонен. Говорит, ты моя собственность, ты моя лошадь, ты мой дом, ты мой сосуд, ты мое все. Я тебя забираю с собой, потому что отныне ты моя собственность. И она ему подчиняется. И там любопытно показано, что, ну, в общем, они идут, и там и дождь, и они уходят к вечеру, то есть они всю ночь скачут до его собственного замка. В американском фильме с Элизабет Тейлор показано, что она вообще там на осле вынуждена, что она падает с этого осла, и что вообще ей плохо. Но, строго говоря, если мы рассмотрим эту сцену психологически, он ничего плохого не делает. Он уводит ее из окружения семьи, где она должна была бы подчиняться другим правилам, и, возможно, она не хочет больше подчиняться. Она, может быть, на самом деле хочет не приличий, не формата каких-то условностей, а хочет полностью изменить. Так, ну, значит, тут приходят смски. Леонид, вы не ответили в свое время ребром поставленный вопрос. Почему нет ваших передач на ТВ? Мы ждем вас, Александр. Ну, я надеюсь, что Александр сам работает на телевидении. И если в этом смысле он ждет, то я, конечно, прихожу. Так, почему же все время говорим о том, что кто-то сильнее? Есть любовь, и любовь не укрощение. Вот смс-ку я читаю. У женщин эмоционально неистовых с детства воспитывается недоверие. Вот вы спрашивали, почему Катарина такой стала к людям. И у Петруча было два этапа. Первый – влюбить, второй – завоевать доверие. Ну, я не знаю, почему мы говорим о том, кто сильнее, потому что, видимо, мы говорим, что сильнее, потому что Петруччия говорит, что он сильнее, и что он будет хозяином, и что она должна ему подчиняться. И там есть несколько изумительных сцен, как Катарина начинает подчиняться, но не только начинает, она подчиняться вынуждена сразу, но в какой-то момент она получает искреннее и, как здесь сказал нам слушатель, неистовое удовольствие от того, что она подчиняется. Итак, мы сегодня говорим не о политике, а об укрощении строптивой. Это Леонид Клейн. И мы вернемся для того, чтобы укрощать строптивых через несколько минут. Да, это действительно каменный гость Леонид Клейн. Телефон прямого эфира 730-101. СМС на номер плюс 7-903-797-63-33. Мы продолжаем укрощать строптивых девушек и женщин прямо в прямом эфире. Вот в режиме онлайн. Мы говорим о комедии Шекспира. И обсуждаем, является ли вот такая схема, такая конструкция межличностных взаимоотношений гармоничной и устойчивой. Вот так я хочу это сформулировать. Итак, когда Катарина и Петруччи приезжают в замок Петруччи, он устраивает ей еще пару испытаний. Во-первых, он сначала долго не дает ей ужинать, и там очень комическая есть сцена. Она уже приготовили есть, и уже еда на столе, но Петруччи говорит, что нужно молиться, там молится торопливо. Тот говорит, нет, ну подожди, но молиться надо на самом деле, так сказать, с чувством, толком и расстановкой, и молитва затягивается. Когда молитва заканчивается, и уже голодная, изможденная, уставшая, и там эмоционально уставшая, Катарина пытается начать есть, Петруччи вдруг говорит, что еда приготовлена плохо, и опрокидывает весь стол, говорит, ну ничего, мы с тобой главное, и ведь действительно это не главное. И таким образом он устанавливает ей жесткие рамки. И здесь кажется, что она находится в униженном положении, но на самом деле это не так, потому что он дает ей власть над своими слугами. Он показывает, что она независима от своей семьи и что он ее вовлекает в собственную игру. Может быть, самый прекрасный, действительно прекрасный момент, когда эта игра становится уже по-настоящему любовной, когда они едут там снова в дом к ее отцу, там на какой-то праздник или на свадьбу, там младшей сестры, они встречают некоторого старца. И Петруччи, смотря на этого старца, обращается к своей жене. «Посмотри, какая юная дева! Посмотри, какая прекрасная девушка перед нами, а там стоит старец. Ну, поцелуй же ее скорее!» И Катарине нравится эта игра. Она обращается к старцу как к девушке, называет ее благоуханный цветок, говорит, «Откуда ты, милая?» Ну, тот у того совершенно там глаза на лоб лезут. Она подходит к старцу, целует его и говорит, «Ну как ты, девушка, откуда ты идешь?» В этот момент Петруччи обращается к ней и говорит, ты что, жена сдурела? Какая же это девушка? Это же старец! И та тут же ловит и говорит, ну, конечно, это старец, прости, там, да, благородный старик, просто солнце слишком светило ярко, и я не увидела, что ты на самом деле старец, а не девушка. И в этот момент она получает удовольствие от этой бесконечной игры. А до этого у них был разговор о том, какое время сейчас, день или ночь, потому что они, естественно, едут днем, и вдруг Петруччи говорит, как ярко светит месяц. Она говорит, да нет, это светит на самом деле солнце. Говорит, какое солнце, это месяц. И она в какой-то момент соглашается с ним полностью и говорит, да, будет такое время дня или ночи, какое ты хочешь. То есть она полностью готова быть в его формате. И дальше происходит, может быть, самая поразительная сцена, в которой становится понятно, что он совсем ее не унижает, и что ее вот эта властная натура, характер строптивый имеет возможность выхода, реализации. И я скажу об этом чуть попозже, а сейчас настало время два слова сказать о двух знаменитых экранизациях 61-67 года. Вот 61-й — это знаменитый фильм с Касаткиной, 67-го года фильм с Элизабет Тейлор, понимаете? Но вот это действительно абсолютно два мира. Значит, в предисловии к фильму 61-го года художественный руководитель театра, потому что это было сделано по спектаклю, говорит: вы знаете, это же борьба за человеческое достоинство. И что сейчас многие советские зрители поймут, как надо бороться за права человека, и что буквально вот такие фразы. И, собственно говоря, Касаткина играет роль вот такой вот девушки Катарины, которая является жертвой, которая на кого-то обижена, которая на самом деле ждет своего спасителя. Вот так я скажу. И получает его. Естественно, там все сексуальные какие-то эротические коннотации из советского фильма убраны начисто. Там есть некоторая такая грубая простонародная речь, но никаких намеков нету. Ну, в 67-м году в Америке не было никаких с этим проблем. Не нужно было бороться за человеческое достоинство, права личности и думать о советских зрителях. Американские зрители были давным-давно уже отформатированы Голливудом, и все было в порядке. И фильм, американский фильм с Элизабет Тейлор, это просто вот такое пиршество эротического и эмоционального танца. Вы вообще гляньте, вы получите просто необычайное удовольствие и от игры Элизабет Тейлор, и от вообще вот, и от вот костюмированного всего этого действия, и от потрясающей вот этой дуэли между двумя главными героями. Там все эротические коннотации сохранены, и там совершенно по-другому, там другая совершенно Катарина, там Катарина, которая ждет действительно сильного, ну, не соперника, а партнера, который сможет ее удовлетворить, который сможет ее успокоить, который сможет ввести ее в те рамки, где она себя будет чувствовать свободно. И когда, вот, когда первый раз они встречаются, в советском фильме там есть просто такие разговоры, хотя тоже совершенно сыграны прекрасно, но это все происходит в пространстве одной комнаты. Ну, там, так сказать, какая-то анфилада лестницы, но это вот все маленькое пространство. А в американском фильме он гоняется за ней по всему дому. Они залезают на чердак, на сеновал, они соприкасаются там телами, целуются, она от него бегает, он пытается ее догнать и догоняет, она ему дает там пощечину, то есть там, там просто сильнейшее действие происходит, и все время крупным планом показываются вот эти совершенно сумасшедшие глаза Элизабет Тейлор, и это, конечно, абсолютно другой формат, хотя, конечно, у Касаткиной взгляд тоже потрясающий, но в советском фильме как-то очень уж она быстро сдается. Как только первый раз она его видит, своего будущего мужа, понятно, что она уже влюблена, и что она, так сказать, потерпит, ну, такое поражение, которого она ждет. Когда вы смотрите американский фильм, ничего этого не понятно. Это все, так сказать, нам еще предстоит это все увидеть. Так вот, в конце, да, ну и, конечно, надо сказать об фильме «Укрощение строптивого», который во многом на полях шекспировской комедии сделан. Но прежде чем я затрону эту тему, я хочу вот что вам напомнить. Там есть последняя сцена, когда они уже в доме у ее отца заново, и они проводят соревнования, какая жена самая послушная. Там три мужчины спорят о том, какая жена самая послушная. Нужно ее просто позвать через слугу, чтобы она пришла, потому что они там ушли в какую-то комнату, разговаривают, они ушли с пира, и вот нужно их позвать. Зовет один персонаж, и слуга прибегает и говорит, что она занята, она не придет. И это позор для мужа. Зовет другой герой свою, супругу, законную супругу, с которой он тоже недавно, собственно говоря, поженился. И она говорит: что за шутки? Опять же, через слугу передает: я не приду, если он хочет, пускай сам придет. Этот позор для этого мужа. И потом Петруччо, видно, с волнением тоже зовет. И не просто зовет, он говорит: я приказываю ей прийти. И она приходит. И в этот момент мы видим не столько и не только подчинение женщины, жены мужу, но она окидывает победительным взглядом всех остальных, потому что она в этот момент полностью солидарна с мужем, и он ей приказывает привести тех других строптивых жен. И она показывает свой характер, и в фильме, в американском это роскошно, она их практически насильно приводит. Таким образом, эта комедия, конечно, не о том, как мужчина побеждает женщину, или, по крайней мере, не только о том, как встречаются двое сильных людей и получают от этой встречи максимальное удовольствие. Вот что происходит в комедии Шекспира. И мне представляется, что это в этом смысле это абсолютно вечный текст. И я не знаю насчет школьной программы, как нам позвонила слушательница, но вот я бы точно, если бы меня спросили, включил бы эту комедию в список из 100 книг, которых нам Владимир Владимирович советует прочитать нам, гражданам Российской Федерации, на досуге. Вот я считаю, что это очень правильная книжка, и она должна быть, конечно, включена в этот пресловутый список. 730-101, смс на номер +7 903 797-63-33. Мы сегодня говорим об комедии Шекспира «Укрощение строптивой», и, конечно, невозможно не затронуть, собственно говоря, знаменитый фильм Челентано. Оль, ты помнишь эту комедию?
Ну так, я давно смотрела.
Да, да, она вышла на советские экраны в 83-м году. Это просто, конечно, это был вот...
ураган.
Это был ураган. Из этого фильма вырезались несколько эротических сцен, очень смешно.
Вот. При показе, когда показывали?
Да, 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 да. Там есть две сцены, где там один раз героиня топлес, а другой раз показана качающаяся люстра, потому что они занимаются любовью. В общем, и та, и другая сцена вырезаны. Ну, потому что советским зрителям, понятно, это смотреть нельзя. Не то, что... Ну, я напомню, если... ну, понятно, что этот фильм смотрели очень многие. Я думаю, что людей, которые смотрели этот фильм, гораздо больше, чем те, кто читали Шекспира. Но сюжет там такой, что есть необтесанный, одинокий итальянский фермер, который ненавидит, не то, что ненавидит женщин, он просто живет один. Да, ну давайте все-таки возьмем звонок, может быть, да. 730-101, доброе утро, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Вот сегодня очень интересное обсуждение. Леонид, все время стараюсь слушать с утра вашу программу. Меня зовут Сергей. Вообще, комедия вот эта Шекспира... один из любимых моих произведений, и фильм с Элизабет Тейлор, это, ну, это шедевр. Я посмотрел в свое время и фильм с Касаткиной, и спектакль с Алисой Бронной Фрэндлих.
Да, с Фрэндлих роскошно, точно, да.
Вот, но я могу сказать, что, в общем-то, для меня Катарина — это только в исполнении Элизабет Тейлор, ну, вот исключительно, то есть ни Фрэндлих, ни Касаткина, к сожалению, ну, на мой взгляд, не подходит под этот образ совершенно.
Ну, потому что для того, что, понимаете, чтобы была Катарина, нужно вот, так сказать, такая свобода, по-моему, полная.
Да, в Касаткине ее нет. Я ее, ну, сколько я ни пытался, я не вижу ее.
Да. Причем обратите внимание, что Элизабет Тейлор в своих главных ролях, она всегда играет такую Катарину. Если вы помните, один из моих любимых вообще фильмов всех времен и народов «Кошка на раскаленной крыше», «Cat on the Tin Roof», помните, когда она играет тоже очень сильную женщину, правда, там муж гораздо слабее. Если вы не смотрели, вы посмотрите этот фильм, это совершенно роскошный фильм. Ну и, кстати... И, в общем-то, кто боится Вирджинии Вульф?
Да, 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 я только хочу...
Там тоже, она играет сильную женщину, но может уже, как бы, понявшись, что она проиграла эту игру, может быть, она была слишком сильной. Но спасибо вам большое за звонок, мы еще можем принять один. Да, доброе утро, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Очень приятно.
Я, конечно, восхищен, что вы подняли эту тему. Я смотрел и тот, и другой фильм, безусловно, особенно эта финальная сцена, где выясняется, кто на самом деле и как управляет или не управляет там женщинами, да, или женщины управляют мужчинами. Но второе, вы коснулись Челентано.
Да.
Да. Вы знаете, это мне сейчас 40 лет с небольшим, да. Я смотрел, когда мне было это как раз лет 15-16. Я восхищался Челентано, что он 40 лет может быть таким замечательным. Отжиматься с хлопками и все прочее. Я даже для себя был он для меня таким делом, эталоном мужчины, который себя поддерживает всегда в форме и с таким вот отношением именно к женщинам, что не все сводится в жизни лишь только к общению. Конечно, с годами это все претерпело определенные изменения, но единственное, что могу, да, что в 40 лет я тоже могу отжаться.
Спасибо, но я считаю, что на этой оптимистической ноте мы можем прерваться, и дай бог всем такого. Прекрасная совершенно смс-ка пришла к нам на пейджер. Да согласны мы, согласны укращаться. Да только где Петруч-то наберешься на всех сильных женщин? Их ведь по пальцам пересчесть, Елена. Елена, ну что, вы правы, конечно. Петруч действительно на всех сильных женщин не сыщешь. И в этом есть некоторая правда жизни. А с другой стороны, там еще была одна смс-ка, что искуситель-то обращался к Еве, а Адам не сопротивлялся. Что же он так свою жену упустил? То есть изначально еще упустил. Вот мы говорили про эмансипацию. Там вон какая история.
Ну это про голову и шею, Лень.
Да, нет, но он же что сказал Богу? Он сказал, жена мне, которую ты дал мне, дала мне, и я ел. То есть он сразу
вот
себя...
Вот он голова, а она шея.
Да, да, конечно, да. То есть кто кем крутит? То есть Петруччи бы так не ответил. Но, видите, Петруччи, он достался Катарине как главный приз. И в этом смысле совершенно понятно, почему, с другой стороны, она отважила, почему она не хотела никаких других женихов. И почему она, собственно говоря... И к сестре своей так относилась, потому что сестра не того искала. Сестра искала замужество как некоторого института, а Катарина искала интуитивно эмоционального, психологического и, очевидно, совершенно сексуального удовлетворения в жизни, а не замужество как некоторой такой тихой гавани и прибежища, и статуса, который вот просто вот, ну, необходим девушке. Ну, знаете... А тут есть прекрасное сообщение, которое я не могу не прочесть. Наш прекрасный Леонид. Знак, восклицательный знак. Но я считаю, что я имею право прочесть, потому что у меня же был день рождения на этой неделе.
И... Который мы очень прекрасно отмечали, да, сейчас до эфира.
Да, и мне даже вот Эльвира Габитова пирожок испекла с капустой, о чем я никогда не забуду, это очевидно совершенно.
Я, кстати, тоже.
Да, это вот просто главный культурный шок сегодняшней недели. Там какие митинги же, вот мне пирожок испекли с капустой, это точно. И вообще я хочу поблагодарить всех слушателей, которые меня поздравляли, но напоследок я хочу прочесть один стихотворный текст, который, мне кажется, очень, ну, как-то важен для сегодняшней темы. С вами был Леонид Клейн, «Каменный гость». Мы говорили о комедии Шекспира «Укрощение строптивой», а теперь, как обычно, стихи. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу, и чтобы ее рассеять горе... Разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает, кем окружена, рвалась и плакала, и сначала супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала, привычка свыше нам дана, замену счастья она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем, открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь. Все это мужа, не спросясь. Мне кажется, что если бы Шекспир хотел бы дописать, что дальше бы случилось, то дальше бы случилось этому. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. С вами был Леонид Клейн. Как тут было сказано, вот процитирую, прекрасный Леонид Клейн, я согласен. Мы разговаривали об укрощении строптивой до следующей субботы, а к Никите Небрицкому я приду в среду. До встречи!